добрый день всем. Я прошу тех, кто не стесняется, включить свои видео, потому что мне будет легче видеть вас живых. Спасибо, кто включает. Я еще хочу попросить, если будут вопросы, то их задавать после лекции. Я оставлю время. Вот, потому что если я получаю во время какого-то гестальта новый гестальт, то меня вышибает. Я начинаю запамятовать, что я хотела там сообщить. Вот, теряюсь и вылетаю куда-то. Вот, поэтому я сейчас, наверное, начну. Какой терапии? Начну я с древней спартанской истории про братьев Диоскуров. Помните, Кастор и Полукс? Или Кастор, или Полидевк? Это было очень давно, и в Спарте тогда правил некий Тиндарей, царь. И у него была жена необычайной красоты, которую звали Леда. Она была славна своей красотой, и Зевс в нее влюбился. Он решил ей овладеть, но поскольку у него была жена Гера очень ревностная, он в один из дней превратился в лебедя, слетел с Олимпа и навестил Леду. В ту же ночь ее навестил муж Тиндарей. Она забеременела, а потом снесла яйцо и родила. То есть в яйце было двое детишек, дети Зевса в образе лебедя. Вот. А живьем она родила двух других детей. И те, которые родились как люди, они были смертными. Это была некая Клитемнестра и некий Кастор. Вот. А из яйца вылупился Полукс. И Елена Прекрасная, будущая красавица, из-за которой случилась Троянская война. Вот. Эти четверо детей росли вместе, и братья эти были не близнецами, хотя их так называют. То есть они были сводными братьями, у них были разные отцы. Кастор славился своим спокойным нравом, он прекрасно управлял колесницей, он был героический, побеждал в беговых соревнованиях, Полукс был взрывной, очень активный, кулачный боец. Вот. Братья никогда не соперничали с собой, не конкурировали. Они с большим уважением и приязнью друг к другу относились и совершили ряд подвигов. Когда-то они изгнали вепря злобного, которого послала Артемида людям в наказание. Он опустошал сады, огороды и убивал людей. И царил годами в какой-то местности. И вот этого вепря были призваны убить несколько героев, включая Кастора и Полукса. Они принимали участие в охоте на вепре и одержали победу. Также они странствовали с аргонавтами вместе за золотым руном. И когда-то они выкрали назад свою сестру Елену, которая была похищена Тезеем. И вот так вот они жили, совершали всяческие подвиги, дружили, любили друг друга по-настоящему. А потом Кастор погиб в бою, пронзенный копьем. Полукс очень расстроился и пошел просить у богов, чтобы они его не разлучали с братом. Боги сказали ему, что он может выбрать. Или он проводит в Аиде, в этом мрачном царстве, всю жизнь сразу становится смертным и присоединяется к Кастору. Или он остается бессмертным и сидит с ними на Олимпе, возлиянием, предается и веселью. Кастор умер, и Полукс тут же решает последовать с ним в Аид, стать смертным. Когда Зевс это увидел, он постановил следующее, что братья будут часть времени проводить в Аиде, а часть времени будут проводить на Олимпе. Одновременно на небе появляется созвездие близнецов, Кастор и Полукс соответственно, и эти братья воспеты во многих последующих там картинах, Дюрер их рисовал, храмы в их честь построены. Они считаются символом героизма, чести, вот, славы и покровительства вот одним мореплавателям и путешественникам. Вот это такая легенда, и я буду потом к ней еще в конце возвращаться. Сейчас я перейду уже к теме потерапии, которая является процессом, задача которого похожа и на обычную терапию, то есть подвинуть людей к осознанию следует сказать, что есть два типа сознания. Это consciousness и awareness. Consciousness – это то сознание, которое можно описать словами. Оно поддается вербализации. Например, вот я сейчас понял то-то, то-то. Как я что-то делаю в контакте со средой. Awareness не вербализуется. Это переживательное сознание. Вот, мы видим по клиенту, как оно переживается. Он иногда перестает что-то думать, наконец-то. Его охватывают какие-то чувства, переживания. Иногда прямо на глазах проходит какой-то долговременный симптом, телесный, например. И он продвигается к большему пониманию о себе и о мире. Вот, это одна из задач терапии, котерапии в том числе. Также котерапевты призваны помочь людям, как они воспроизводят свои паттерны в большом мире, как они общаются, как они попадают в сложные ситуации и так далее, и так далее. Котерапевты являются системой. Я буду дальше говорить о том, как они в своей работе могут создавать системы, такие же точно, как и семьи. Ретрофлексивные, интроективные, конфлюентные и так далее. Кроме того, котерапия является союзом или альянсом двух уникальных личностей, каждая из которых притаскивает с собой историю всей своей жизни. То, что Резник называет характером. То есть в отношениях котерапии каждый из нас воспроизводит и паттерны, которые мы вынесли из родительской семьи, и паттерны, которые мы притаскиваем из парных отношений. Вот. И если мы, например, работаем с друзьями и знаем о них нечто, то в котерапии, которая является уникальным типом отношений, вылазит такое, что мы не ожидали увидеть, например. И тогда встает вопрос, что делать дальше. Хорошо бы, чтобы у котерапевтов были похожие ценности, особенно этические. Потому что если мы сталкиваемся с тем, что этика у нашего спутника иная, или мы на что-то никогда не сможем пойти, на то, что он идет с легкостью, то нам будет, наверное, сложно с ним взаимодействовать. И, соответственно, ценности, которые касаются персоналити, теоретических каких-то основ терапии, и когда люди встречаются для того, чтобы заняться котерапией, они обязательно должны посвятить друг друга их теоретические концепции, в опыт работы предыдущей с группами, например, или системами, как семьи или пары. Должны обязательно рассказать другому о слабых и сильных своих сторонах, то есть ресурсы и ограничения, хорошо бы, чтобы они свои понимали, где были они. Договориться о каких-то способах взаимодействия. Ну, например, о тех сигналах, которыми можно друг другу сообщать о том, что, например, хочется что-то сказать или кого-то там остановить или позвать на помощь, если это еще невозможно сказать словами. То, чему мы, в общем-то, обучаем и клиентов говорить друг с другом. Хорошо бы, чтобы терапевты испытывали друг другу симпатию и интерес. Это обязательно, потому что многие люди, которые начинают работу с прагматического подхода или лентного, они это упускают. То есть им все равно кто, они опираются на какой-то параметр. Ну, например, вот это опытный человек, хочется с ним вести группу. Или вот это активный человек, и он мне тогда в группу притащит много людей. А я тут посижу, буду только творчеством заниматься. Вот. И очень важно, чтобы у терапевта была способность к обсуждению друг друга многих подводных камней, о которых тоже буду говорить дальше. Потому что они возникнут всенепременно. Ну, после того, как будет фаза слияния пройдена, они обязательно столкнутся с какими-то противоречиями, несогласиями и так далее. Хорошо бы, чтобы терапевт не вызывал неприятие, отвращение своим запахом или видом, потому что об этом тоже многие говорят на супервизиях. Так, вот, когда я спрашиваю, как выбрали, например, себе котерапевт. Вот. Хорошо бы, чтобы в котерапевтической паре царило уважение, потому что без уважения тут же слетят границы сеттинга. Будет невозможно обсуждение чего-то. будет скрытый конкурентный процесс, нелегализованный, он все равно появится, потому что экспотерапия без конкуренции невозможна. Благодарность обязательно должна быть, потому что если мы работаем с человеком, и мы ему неблагодарны, а считаем, что мы к нему не зашли, спустились с Олимпа, например, да, то получится очень плохо. И это увидят клиенты. Ну, некоторые нарушения иерархии, например, или то, что кто-то кого-то использует. Вот, естественно, в этих отношениях по терапевтам придется решать шизоидную дилемму, так называемую. Это дилемма, которую каждый из нас решает всю жизнь. То есть быть отдельным и быть принадлежным. Часто, когда по терапевтам решают стать близкие друзья, они пытаются перевести разговоры в плоскость по терапии только. И не расстаются, и начинают друг от друга требовать постоянного присутствия и так далее. Но следует сказать, что выбор по терапевту – это дело иногда многих лет. Оно сопряжено с разными разочарованиями, понятно, обидами. С отказами мы можем подойти к кому-то, человек может отказать. Не потому, что он злонамерен или нас не любит. Он, возможно, занят. Возможно, ему вообще не до этого. То есть дело не в нас, это следует хорошо помнить. Может быть, у него другие планы, и жизнь его посвящена совершенно другим процессам. Потому что бывают такие люди, которые пытаются найти себя по терапевту, обращаются к другим очень занятым коллегам или коллегам, которые кажутся им свободными всегда для них, и начинаются зависимым образом пытаться добиться того, что ты, пожалуйста, вот, найди для меня время, поработай. И если тот ему отказывает сразу, это хорошо. Не тянет время, потому что многие поступают так, когда начинают говорить: ой, давай поговорим завтра, а давай в мае или в сентябре. Возможно, это так. Может быть, он поговорит. Но зачем человека держать на этом крючке, непонятно, чтобы он ждал. То есть, если, например, к вам кто-нибудь обратится за терапией, вы точно будете знать, что вы не хотите работать сейчас. Лучше отказывать сразу. Вот, не кормить какими-то там обещаниями, завтраками и так далее. Вот. Я вспоминаю, как в некоторых профессиональных группах случаются объявления: ищу терапевта, о себе пишет, там: я выпускник второй ступени, работаю с тем-то. Это такое, как Tinder. Ну, как объявление на брачных всяких платформах. Потому что так невозможно найти. Я считаю, что к моменту окончания второй ступени или к середине обучения там человек точно уже увидел, ну, более чем 50 коллег. Это его соученики в группе, люди на интенсивах, с которыми он, возможно, кто-то уже вел. Коллеги с других обучающих проектов. Он может уже кого-то знать живьем, а не искать так, не бросать клич, чтобы к нему понабежало, а он там будет из 70 или 90 предложивших проводить потом кастинг. Ну, это не невольничий, не брачный рынок, а совершенно другая среда. И многие выбирают по параметрам: вот эта вот женщина, она прекрасна, у нас будет разнополая пара, я вот мужчина, и поэтому мне нужна женщина, тогда больше людей придет, придут мужики на нее посмотреть. Вот. Или это очень опытный человек, или это очень активный человек, или: ой, я когда-то с ним пил кофе, он мне так понравился, пробудил мои, значит, в душе какие-то струны, затронул. Так тоже не надо. Вот. Иногда по схожести, что мы оба, ну, это по типу общей судьбы, например, из Днепропетровска. И поэтому мы будем тут вместе работать. Этого очень мало. Вот. Потому что, чтобы узнать человека, иногда проходят годы. И выбор между, например, зовом души и зовом прагмы требует некого баланса. Потому что понятно, что в любом проекте содержится прагматический момент. Мы зарабатываем деньги, мы хотим что-то научить людей, там, поисследовать вместе с ними что-то. Но хорошо бы не упускать того, что с этим человеком нам придется не просто работать, а еще и до каждой группы или после каждой группы обсуждать что-то. Возможно, ездить в другие города, жить вместе в гостиничном номере, в одном купе передвигаться, рассказывать много друг другу о себе. Вот, поэтому опираться вот на себя хорошо, на свой душевный отклик. Влечет меня к этому человеку, если влечет, то что именно? Не только его регалии какие-нибудь, там прекрасный его вид и так далее. Вот, потом можно сказать, что умение соблюдать договоренности очень важно, потому что сеттинг терапевтически является одним из важных лечебных факторов. И часто начинающие, особенно терапевты, сталкиваются с тем, что они не могут никак начать подготовку к чему-то. Вот они уже выбрали себе психотерапевта, вот они договорились, и конфликтным образом говорят, ну как-то будет, как-то будет. Это не очень хороший путь. Поэтому нужно, если будет, то когда? В четверг 19:30, вот, или там в мае 10 в 7:00 мы встретимся по этому. Если говорить, например, об организации групп или проектов, то тут очень большой кусок работы. Ну, то есть на приконтакте еще, если вы уже вот с терапевтом познакомились, поняли, что вы хотите с этим человеком дальше оставаться, можно договариваться о каком-то небольшом проекте. Ну, и сразу не вваливаться в 100-часовую терапевтическую группу, потому что это предполагает очень длинный путь. И 200 кусков разговоров до группы и после группы, а также супервизорскую часть, а также части личных терапий обоих людей. И поэтому можно провести где-нибудь на интенсиве воркшоп, на конференциях, вот, походить куда-нибудь в другие места, кроме гестальт-сообщества, там что-нибудь попробовать, потому что есть много психологических фестивалей. Иногда будущие экотерапевты даже приглашают супервизора на конференции, вот на этой вот нашей конференции можно приглашать к себе супервизора, если люди начинают и не особо еще там уверены, например, в себе. Много супервизий может произойти еще до начала работы. Например, у меня был случай, когда ко мне подходила много лет назад женщина, с которой мы были на одной супервизорской группе. Она мне предлагала, что ой, давай я у вас там, я с коллегой тогда вела 100-часовую группу, посижу, посмотрю, как вы в аквариуме, то есть прийти прям в группу и все. Ой, а давай я буду бесплатно с тобой работать, а давай ты меня научишь. Я говорю, вот пошли прямо сейчас на супервизию, поскольку мы уже три группы. Вот, и случилась супервизия, вследствие которой мы решили вместе не работать, мягко говоря. Ну, потому что для меня это было уже какое-то и смешение контекстов, и дополнительная работа. И кроме того, я считаю, что если люди вместе работают, то гонорары они должны, ну, в хороших, если они равны, да, в хороших каких-то случаях делить поровну. А не так, что кто-то забирает себе все деньги и одновременно обучает другого, а это от группы скрыто, например. Ну, это такой подковерный контрабандный процесс. Есть очень много конъюнктурных тем в мире. Ну, например, гештальт и деньги. Где деньги, то всем надо, нам надо покупать колбасу и куда-то ехать в отпуск. Если эта тема не отзывается у человека внутри, ей лучше не заниматься. Ну, например, вы можете быть специалистом по тревожным расстройствам очень хорошим, по эмоциональной зависимости. Но если вам это наскучило, опостылило, вы можете заняться чем-то другим. Ну, той темой, которая вам действительно интересна. И интересна вашему психотерапевту. Когда-то мы с коллегой вели 9-месячный проект «Отношения от замысла до занавеса». Мы когда собрались, мы решили, что мы об отношениях ничего не знаем, хотя у каждого было по детям и по браку, по то и по двум. Вот. Но мы решили вместе с группой исследовать, потому что думали, что может люди нам что расскажут тоже. Ну, и у нас получилось. Ну, к концу этого проекта мне, например, стало что-то понятно про мои отношения. Людям тоже. Вот. Хотя мы знали очень много другого. При этом и эффективно там работали в этих темах. Вот. Я сейчас прочитаю, у меня тут есть шпаргалка, понятно. Что говорил Джозеф Зинкер про своего психотерапевта Соню Невис, с которой он долго работал с семьями. Вот. Сейчас я найду это. Это в его книге «В поисках хорошей формы». Про работу семьями. Вот, он говорит, я научился у Сони, как не бросать слова на ветер, как ясно понимать интервенцию и ее осуществлять, как донести до семьи уважение к усилиям каждого члена по улучшению их жизни. За все годы совместной практики я не слышал от Сони ни одного критического замечания в адрес клиентов, которые только что покинули наш кабинет. Никогда. Такую непоколебимую целостность трудно сохранить в этом мире. И, то есть, внимательный, скрупулезный выбор котерапевта позволяет человеку, в общем-то, чувствовать себя безопасно и обеспечить эту безопасность и клиентам, которые к нам приходят на группу, или семейным, или парным клиентам. Я вспоминаю книгу Бада Федера о групповой терапии, переводила в свое время. Там Бад Федер вспоминает два нехороших случая, неудачных своей котерапии. Он обычно вел такие большие марафоны на все выходные дни, вел их с близкими друзьями. То есть людьми, с которыми он там проходил огонь, воду и медные трубы. И вот когда там наступил марафон, куда пришла женщина, о которой он уже знал, что она вредоносна и вредна. И он согласился. Причин он там не описывает. Через сутки эта женщина обвинила Бада Федера в том, что он затмил ее и пытается перетащить тех участников группы, которые были ей приведены в эту аудиторию. Ну, решили они экологично, так что они еще два дня работали в разных аудиториях с разными участниками этой группы. Был другой опыт, когда котерапевт была очень симпатична Баду Федеру, но он никогда с ней не работал. Оказалось, что она очень структурна, а он творческий. Вот, и она гасила его креативность своим вот этим вот структурным присутствием, какими-то там ограничениями, чего-то там говорила ему. Вот, и он с трудом, с зубовным скрежетом это довел до конца, и больше он никогда не работал ни с той женщиной, ни с другой. И вернулся как раз к концепции, к тому, когда там есть доверие к людям, когда они друг другу позволяют быть свободными, а свободная легкость – это признак хорошей котерапии, которая состоялась. Вот, и про сбор группы. Собственно, уже про переход к этому организационным. Иногда люди решают работать, нанимая какого-то внешнего организатора. Ему следует платить гонорар. И тогда он делает всю подготовительную работу, люди просто приходят, садятся в кресло и там отрабатывают. Это если касается группы. Иногда решают так, что кто-то один что-то делает. То есть он выполняет все менеджерские функции. То есть там нужно обсудить, кто дает объявление, кто сколько готов заплатить за это, если это размещается в соцсетях. Каким образом будет реклама производиться, кто пишет это, потому что очень часто кто-то писать умеет, а другой не любит и не хочет. Но почему-то за это берется и начинает саботировать процесс, но сопротивляться. Другому, который делает это вместо него, кажется, что он того тащит, как дежурный тягач. Вот, он обижается, он какие-то претензии начинает предъявлять, потому что, исходя из конфлюентных или проективных каких-то соображений, люди решили, значит, что они равны и способны к одному и тому же. Вот, также обсуждают, на чьей территории это проходит. Иногда это у кого-нибудь в кабинете, например. Вот. И как это потом будет оплачиваться. Иногда труд котерапевта может быть не финансово оплачен. Так обычно случается, когда есть старший коллега, очень опытный, например, младший, который собирает группу, получает гонорар, равный организаторскому, но его оплатой не финансово является вот это вот то, что мне эта женщина предлагала, но она была мне равна. То, что он сидит, ведет первую, например, ступень или какую-то группу, и он обучается. И таким образом он перенимает опыт у опытного человека. Вот. Человек, который выполняет организаторскую или менеджерскую функцию, может столкнуться с очень близким контактом с группой. И он может стать одновременно той фигурой, которой группа больше доверяет, поскольку он с ними говорит, переписывается, поддерживает постоянный контакт вокруг групповых этих всех сессий. Одновременно он может явиться фигурой отыгрыша. то может он на него легко злиться. Например, хочет денег. Вот. Или звонит, надоедает, а куда делся человек, например. Вот. А другой терапевт, например, оказывается ну, в такой некоторой изоляции. Это может привести к расколу группы. Ну, к некоторому расщеплению. А может и не привести. Но, в общем, это всегда требует обсуждения между терапевтами и иногда и с группой. Дальше. Если возникают какие-то проблемы еще на этапе организации, тоже следует идти к супервизору. Есть же еще интервизионные группы. Если там оба терапевта, например, участвуют, они могут этим воспользоваться. Если говорить о вот этом равенстве и неравенстве, то Джей Хейли, например, считает, что есть терапевтические пары дополняющие и симметричные. Симметричные – это когда коллеги с равным опытом, например, оба учатся на второй ступени или на третьей, они начинают прыгать. А дополняющие – это когда кто-то из коллег старше и опытнее. Главное, чтобы в этих отношениях, в этих дополняющих, не было такой позиции у старшего терапевта, который, например, может рассказывать, как Джон Сильвер в «Острове сокровищ» говорил, что вот одни боялись слепого Пью, другие Билли Бонса, а меня боялся сам Флинт. Ну, так, чтобы у младшего коллеги так бывает, особенно если там эдипальный конфликт, вызвать страх, вот, подобострастие, скорее всего. Вот, некое поклонение, но так бывает, когда старший коллега может при группе сказать: девочка моя, по терапевту, который младше его на пару лет физически, но гораздо младше, например, по нахождению в гештальте. Итак, снисходительно вид, делая другого таким образом участником группы, не сводя его туда, то есть иерархически. Вот. А может наоборот поддерживать, очень тепло относиться, и эдипальный конфликт может возникнуть как с той и с другой стороны. Но вот наше гештальт-сообщество более свободно, чем, например, аналитическое сообщество или какие-то другие. И у нас бывает и так, работают равные коллеги и люди с разным опытом, что позволяет передать этот опыт дальше. Вот. Ну, то есть происходит хорошая преемственность и трансгенерационная передача. Это очень здорово. Ирвин Ялом, например, считает, что должно быть только равенство. Ну вот у него такой взгляд, он тоже долго занимался групповой терапией. Вот. И про разнополые и однополые. Когда есть разнополые терапевты, считается, что участники группы могут воспроизвести свой способ питания, к которому они привыкли, получить ту поддержку, которую они могли недополучить, и вот сейчас. Они, видя надежную привязанность, терапевты хорошо, чтобы ее демонстрировали и обеспечивали. Независимо от того, может быть, один терапевт избегающий, а другой, например, тревожный, там у них свои отношения. Но хорошо бы, чтобы они двигались в сторону зависимости, например, привязанности со своей группой. И разнополые терапевты могут обеспечить вот это вот воспроизведение детско-родительских отношений в группе только без гендерного неравенства, без сексуализации, без всяких этих спецэффектов и привнесений, которые царят у людей дома или в исторических семьях. Это очень здорово. Но также это могут быть и однополые терапевты. Когда-то тоже, вот я помню случай, когда мы с терапевткой моей решили у группы давно на заре нашей карьеры спросить, интересно, мы для них папа или мама. Она всегда в платьях была, очень красивая. Там. А я старенькая уже, в общем. Они в результате сказали, что она папа, а я мама. Она... Вот. Ну, такие были у нас переносы, например. И если, например, работать тяжело с разнополым коллегой, лучше работать с однополым, с которым надежно, здорово и легко. И с которым возможно прояснять все вот эти вот камни, которые могут возникать. Самые такие тяжелые бывают прояснения между влюбленными друг в друга по терапевтами. Но надо помнить, что Фриц и Лора Перлс работали вместе. Эдвин и Соня Невис работали вместе. В нашем сообществе, в европейском, тоже многие пары работают вместе. Это очень здорово. И хорошо бы не начинать по терапию в период острой импульсивной влюбленности. она может случиться в процессе котерапии. И тут уже никуда не деться, вы обязаны при любом исходе ваших романтических отношений довести проект до конца. Или работу с вашими клиентами, которые семейные или пары приходят. Потому что люди не виноваты в том, что вы влюбились, решили расстаться и там еще чего-то. С этим нужно сохранить. Вот. И очень здорово, когда работают, например, супружеские пары, у которых устойчивые, надежные отношения, они таким образом могут научить людей этим отношениям. Они будут смотреть и обучаться. Вот. И, друзья, среди друзей часто случается затыкание, ретрофлексивная система. То есть им страшно высказаться в сторону своего котерапевта при клиентах или не при клиентах, потому что они боятся утраты этих очень важных и длительных отношений. Они могут бояться сказать, что тебя много, или что я не успеваю за тобой. Или вот то, что там Бабу Федору говорили, ты меня тут затмеваешь. То есть они боятся прояснять. Они не хотят скандалов, не хотят расшатывать лодку, ретрофлексируют, заболевают, пьют. Только не разговаривают. Начинается дефлексия мощная. То есть люди начинают не приходить на встречу до группы или после группы, избегая всяких прояснений и рассказов о себе. А это желательно делать перед группой и после группы. Каждый котерапевт должен знать, что за неделю произошло с его котерапевтом или другом, или не другом, а приятелем там, или коллегой. Начинают переводить разговоры на носки, колбасу и политику. Вот. Поэтому необходимо просто сразу договориться о необходимом времени, например, 20 минут после группы, мы всегда обсуждаем это. Дальше можно переходить к носкам, политике и планам на лето. И умение говорить друг с другом – это очень важное умение, оно научит клиентов, которые приходят в эту группу, тоже говорить с собой. Многие котерапевты боятся демонстрировать разницу во мнениях и различия и друг другу, и при клиентах. Это нехорошо, но в начале практики так часто случается, поэтому следует быть честным, прежде всего, с собой. Ну и если приходят на супервизию, если повезло, вот, то там не рассказывайте о своем спутнике, как о том, который злокознен, ужасен и вообще ужасный. Говорите о себе, но как в любой работе с парой, вот, обвинения и претензии переводить в просьбу. Чего бы я от тебя хотел? Как мне с тобой? Ну, с уважением про это говорить. Потому что ребята-то хорошие оба, вот, но в отношениях у них может все что угодно происходить. И, соответственно, они будут свои исторические парные отношения воспроизводить и здесь. Например, кому-то может казаться, что вот сейчас идет его коллега поглощать. Ну, потому что, ой, давай поговорим еще полчаса после группы, а я вот не хочу, у меня там такси ждет. То есть терапевт выбирает вызвать такси себе сразу на после группы. Вот. Бывает такое, когда дефлексия тоже может выражаться в том, что люди избегают любых обсуждений, вот, могут завладеть каким-нибудь ресурсом групповым, например, ключ. Вот у кого ключ? Если ключ у одного человека, который все время опаздывает на группу, это борьба за власть. Иногда эти вопросы непроясненные конкуренции борьбы за власть доводят до того, что каждый из терапевтов хочет отдать этот проект другому. Ну, для того, чтобы сохранить другие какие-то человеческие или дружеские отношения. Обычно есть конкуренция, которая не проясняется. Если наблюдается, например, раскол группы, ну, в каждой группе может сидеть участник, который исторически привык разъединять котерапевта. Ну, например, он всегда являлся там триангулянтом у папы и мамы. Или там решал всю жизнь, кого он больше любит, папу или маму. Особенно если есть клиенты у каждого котерапевта, да, свои собственные, например, привели в группу много клиентов из личной терапии. Там начнется борьба за маму. Вот, или, например, котерапевт один другому может сказать, а можно в этом году они все поедут ко мне на интенсив, а в следующем к тебе. А тот соглашается. Вот. И тогда, в общем, конкуренция может происходить, она может не обсуждаться, накапливается много возмущения взаимного, претензий, обид, Это не проясняется. Группа может стагнироваться. В группе становится невозможно что-то обсуждать. И, то есть терапевты, которые не прояснили отношения между собой, они стагнируют полностью групповую динамику. Там невозможно ничего, это напоминает мертвый город, ну, как царство мрачного Ида, куда Орфей тоже за его дикой спускался, хочется спать, зевать и, в общем, не жить. Вот. Жизнь появляется при том, когда терапевты признают свою конкуренцию, и она может быть экологичной, потому что это неотъемлемый процесс нашей жизни, если мы признаем своего коллегу, если мы привязаны к нему, если нам с ним безопасно. Вот. То есть обычно это может на супервизии происходить или без супервизии, когда люди там высказывают друг другу, чего они друг от друга хотят, и там выражают какую-то агрессию, если она становится доступной, не в виде пассивной, а в виде активной. Дальше приходит место для нежности, признания, ну и любви. Вот. Можно про семью, наверное, да, что когда к нам приходят семейные пары, там очень важно границы. Чтобы мы, если мы терапевты с этой семьей, то это, эти люди не должны быть у нас личной терапии. Так почему-то происходит часто, когда, например, один из клиентов у кого-то из терапевтов терапии, это все там, то есть он становится заложником тайн, он становится склепом и не может произнести вслух информацию про своего клиента. Также точно и на группах, и в групповой терапии. То есть у терапевтов знает все про своего клиента, ему сложно. И, работа вдвоем позволяет избегать коалиции с кем-то. Ну, например, кто-то начинает переписываться с кем-то из клиентов, из семьи или из пары. Вот ему так почему-то хочется. Он может вовлечься, это всегда о процессе пары. Вот, или бывает такая нехорошая история про перехват клиента. Например, поработали с семьей, а потом один терапевт звонит другому и говорит, теперь ты уже тут с ними не работаешь, а значит, Татьяна идет уже ко мне в терапию. Ну, например, не выдержал юридического контрперевоза. Это исключение человека и системы своего коллеги, это нехороший вопиющий факт, потому что терапевт это самое дорогое, что есть у терапевта. Вот. Это тоже подлежит супервизии. Будут ребята дальше работать или не будут, неважно. Но это подлежит некому обсуждению. Вот. У терапевтов могут быть разногласия при семье. Но они не должны быть относительно, например, того, чего делать семьей. Мы не знаем, чего делать семьей, потому что система больше нас. И даже если кому-то из пары хочется, из терапевтической, чтобы ребята сохранили свои отношения, другому кажется, что они должны развестись, мы должны не знать ничего про них. Быть в предразличии, вот, в плодотворной пустоте. Тогда, возможно, что-то получится с этой семьей. Ну, не кидать своих проекций, не реагировать на двойные послания семьи, потому что люди могут не знать запроса. Вот. Один может хотеть сохранить брак, другой может не хотеть сохранять брак. Вот пока они не сформулируют общий запрос, мы не можем никак им помочь, потому что это будет реакция на двойное послание, расщепление. Вот. Но терапевты в силу своего предшествующего опыта могут видеть объем в этой семье. Ну, потому что у нас у каждого был опыт. Если я, например, хорошо вижу паттерны насилия, да, мой терапевт может еще чего-то. Или я более чувствительна, он хорошо видит процессы. Вот. Или я креативно и могу быть фигурным терапевтом, он фоновым, но сохранять гомеостазы, я могу с изменением вести этих людей. Это будет очень здорово, но насчет взаимодополнения. Очень важно, вот всплывало там, как терапевты друг друга называют. Даже вот на моем последнем проекте был случай, когда там пара терапевтов, одного, например, зовут Василий Петрович, а другого зовут Гришка. И так они клиенту и представляются, при этом являясь равными. И тут что это значит? Или это процесс, происходящий в семье, про нарушение иерархии, или это какой-то процесс конкурентный, скрытый между терапевтами, что кто-то нарциссически хочет, ну, за счет другого возвыситься, или приблизиться, или еще что-то. Это всегда подлежит прояснению. Вот. Следует говорить о заботе о себе, чтобы все проекты, за которые берутся котерапевты, не препятствовали и не разрушали другие части их жизни или другие проекты. Потому что очень может быть много энтузиазма, и человек может проигнорировать и не заметить какие-то важные части, семью, детей. И так бывает, особенно когда человек гипомания, трудоголик, в сообществе очень важно не иметь выходных, происходит такое кичливое хвастовство по этому поводу. Так не надо, потому что мы не научим людей заботиться о себе. То есть сочетание вот этого баланса work-life, брать-давать, оно хорошо. Вот. И учитывая то, что часто приходится работать на выезде, да, то каждый из котерапевтов обязан просто отделяться от своего котерапевта. Ну, иметь собственное время на встречу с друзьями, ну, после обсуждения рабочих процессов. И не вспоминать 3 часа ночи, что вот мы еще про это не говорили. То есть свято блюсти границы другого, границы с этим, для этого достаточно. Если терапевты решают расстаться, например, то хорошо бы это делать в конце проекта. Это тоже сопряжено с разочарованиями, как и любые расставания в нашей жизни. И следует помнить, что любой из нас проходит путь в одиночестве, от рождения до смерти. Иногда нам случаются всякие спутники. То есть дети наши вырастают и покидают дом, родители нас оставляют, друзья приходят и уходят. С какими-то коллегами мы дольше находимся, с какими-то меньше. У кого-то один котерапевт и везде, у кого-то несколько. Это и так хорошо, потому что это значит, или что мы способны на длительные отношения, или что мы способны на отношения с разными людьми, коллегиальные, добрые и хорошие. Вот. Я, например, благодарна всем своим котерапевтам, с которыми я в разных странах и городах работаю, и они меня многому научили, и мне повезло их встретить. Я вам тоже этого желаю, и я хочу еще чуть-чуть сказать о работе в наше время, вот, когда онлайн и офлайн появился, что 1000 терапевтов сейчас работают онлайн, и 1000 работают офлайн. Работа онлайн меня, например, пугала вот до пандемических этих событий, до локдаунов. Я боялась, и у меня не было таких клиентов. Было 2 супервизанта только онлайн, которых я видела временами живьем. Но сотни коллег уже работали только в онлайне, например. Я говорю сейчас об индивидуальной терапии, о групповой, которая относится к супервизорским и тематическим терапевтическим группам или работе с семьями. Сейчас вот меня недавно из Львова студент написал, говорит, вот я с терапевтом в разных городах живу, и как мне вот быть, например. Они могут вот так вот в Zoom выходить вдвоем, супруги тоже могут находиться в разных городах. Вот, про группы понятно, мы сейчас все тоже находимся здесь, в общем, мы можем взаимодействовать. И, например, объявлять сейчас какой-то из способов взаимодействия более конкурентно, ну, имеющим конкурентное преимущество, не очень приятно, потому что, ну, приспосабливаться приходится, и сейчас конференция приспособилась к новым обстоятельствам. Она как раз про гештальт, про творческое приспособление. Про холизм мира, что есть и то, в общем, и что работать можно и так. Ничто не есть хуже другого, никакой из этих способов работы. Про смешанный формат, я в сентябре вышла как-то поработать в группу, там люди заболели, и 5 человек из этой группы сидело вот так в зуме. У нас была такая орбитальная станция, то есть кто-то Хьюстон, а кто-то на орбите. Очень здорово. И вот там была работа с семьей, то есть один из котерапевтов в зуме, другой в зале, и 2 клиента тоже в зуме, в зале. А то все так онлайн боялись. Я, например, смешанного боюсь, потому что, ну, расщепление большое. Мне лучше или так, или живем. Вот. Ну, то есть это вот так вот. То, что я хотела сказать, я сейчас вернусь опять к братьям Диаскурам вкратце. Вот, что про них Шопенгауэр сказал когда-то. Вот, он при описании понятия чести и славы обращался к образам Кастора и Полукса как к примерам античных братьев-героев. Согласно его утверждению, слава и честь – это близнецы. Но как из Диаскура Полукс был бессмертен, а Кастор смертен, так и слава – бессмертная сестра смертной чести. И эти имена никогда не были упомянуты в негативном контексте. И если сейчас перейти к тому, что им приходилось побывать и в аду, и на Олимпе. Вот, то же самое сопровождает ту терапевтическую пару. И сложности, и радости, и хорошо бы этот путь идти с решимостью. И сейчас я приведу четыре строчки из поэзии одной, это британский Томас Бабингтон Мэкколи написал. «Если братья-близнецы замечены в морях, играют бликами они на пенистых волнах, то никакие волны, буря, шторм не тронут твой корабль». Вот. И это все, что я хотела сказать. У нас 4 минуты на вопросы, если есть. Или на какие-то комментарии, жалобы, предложения по этому поводу на деление опытом. Потому что я могу про это долго говорить. Будет статья в Гештальт-обзоре про это.
Аня, а можно мне вопрос? Меня заинтересовала тема вот нелегализованной конкуренции в котерапевтической паре. Вот можете привести такой пример, какой-то хороший такой, ну, легализации такой?
Хороший, например, начинает один из котерапевтов другому мешать работать. Или пренебрегает, вот как Лена сегодня там на своей лекции говорила, там тот хочет делать эксперимент или интервенцию, а этот его, например, как-то оценивает при группе уничижительно. Или начинает дефлексировать, убегать, отказываться от встреч. Вот, то
Да,
есть...
я имею в виду какую-то легализацию. Вот именно как этот пример
легализация
выглядит,
это...
да.
Оно часто у супервизора происходит, но вот, когда супервизор это вытаскивает наружу, но там есть смутное ощущение, ну, начинается там обид много, но это невозможно прояснить. То есть как только появляется невозможность, следует заподозрить, что, возможно, речь идет о конкуренции подковерной. Тогда идут к супервизору, если не способны говорить сами, например. А потом и некоторые делятся этими с группой, а некоторые не делятся, но в группе или в семье происходит магическим образом, то есть научно обоснованным, перемена динамики. Ну, потому что у терапевтов ясность, и тогда наступает ясность у группы и у клиентов, если они не системы. Да.
Вот я писала вопрос в чат по этому поводу, что как вы считаете, всегда ли, если возникают какие-то критические конфликты между котерапевтами, ну...
Нет, не всегда. Не надо, не всегда надо информировать группу. Вот, потому что если терапевты способны сами справиться со своими сложностями, а не втягивать группу как триангулянта, как ребенка в свои отношения, это здорово.
А в том случае, если не очень получается и просто идет отреагирование, о котором
Это
группа...
тогда будет отреагирование с использованием группы. Но если они при группе, например, происходит острый конфликт или несогласие по терапевтам, они могут это при группе обсуждать. Но не конфликт даже, если не согласен. Например, один считает, что секс это слияние, а другой считает, что это не слияние. Группа научится тогда видеть, что они мнения существуют параллельно, люди не убивают друг друга, сохраняют отношения. А вот если, например, начинается «последи за временем», вот, вместо меня, ну, один, например, работает, а другого как-то чему-то странному привлекает. Тот может ему вполне сказать, что нет, я не буду. Или я там сейчас делаю другое. Ну, на интенсиве, например, терапевта просят супервизии, он своего терапевта, линейного тренера, просит последить за временем, дать ему блокнот и говорить ему, сколько еще минут, то есть делает его своими часами. И тогда терапевт его, даже младший, может сказать, что я не буду твоими часами, я не кукуня улетать тут. Ну и дальше они могут пойти и прояснить потом. Вот. Что еще?
Спасибо.
У нас еще есть чуть-чуть. Понимабельно ли было то, что я рассказывал?
Я бы хотела сказать, что было очень понимабельно и сильно познавательно, потому что я, например, слышно меня? Я имела первый опыт котерапии, который для меня закончился неудачным. Я теперь поняла, почему. У меня произошел вот этот вот разлом в точке, где не совпали этические ценности. Вот. И теперь мне
Да-да-да.
хотя бы понятно из этого списка. Я все записала, в какую точку смотреть, если я вдруг опять решу. Ну, то есть у меня мысли есть, что я бы в котерапии с кем-то повелась. Ну, повела бы что-нибудь. Но теперь есть хотя бы какие-то ориентиры, как на что смотреть, чтобы опять не попасть в тот же просак, например.
Да. Спасибо. Я вам желаю всем хорошей работы. Вот. В индивидуальной и по терапии. Вот. Была рада вас очень видеть. Спасибо, что пришли. И теперь у нас обед.
Аня, спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо.
Пока.